Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня беседуем с протоиереем Павлом Великановым, доцентом Московской духовной академии, главным редактором портала богослов.ру и настоятелем Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Говорим о животных сегодня, об отношении человека к животному, об отношении христианства к зверям. Что значит вообще животное в жизни христианина? Ну, конечно, вот то, на чем мы остановились, то, что для человека, который живет вне большого города, все это приобретает уже другие смыслы. То есть, выходя из нашего вот этого вот мизированного общества на природу, где все проще, там и отношение к животным, с одной стороны, проще. Ну как, вот живет собака, вот у меня любимая собака, у меня, к сожалению, сейчас нет собаки, но была, любимая собака жила в квартире. Наши с ней отношения, они вот на уровне уже каких-то городских жителей, да, я с ней гуляю на поводке, я с ней могу все время пообщаться. Там собака живет в будке, это уже другое отношение к собаке, на цепи. Но я же ее тоже люблю, она меня любит. Тоже вот ведь к вопросу, это же самый частый вопрос в отношении животных, не знаю, как сейчас, но еще там лет 5-7 назад, который возникал в православной среде, а как же так, и почему это вот у этого батюшки собака живет в доме?
О, слушайте, ну это вообще болезненная тема.
Ну, болезненная тема. Ну, а если уж мы говорим о животных, то мы, наверное, ее вспоминаем.
А вот что я хочу сказать. Нет никаких канонических запретов, препятствующих тому, чтобы жили животные какого бы то ни было рода или вида вместе с человеком. Более того, я встречал одно из постановлений канонического корпуса православной церкви, где сказано было буквально следующее, что если путнику в дороге требуется некое животное для сопровождения, причем там, насколько я помню, даже не конкретизировалось какое, то он может вместе с ним остаться на ночлег в помещении храма.
Внутри?
Внутри, естественно, конечно, в помещении храма. То есть если вот положим какое-то большое уединенное место, как мы знаем, на Востоке это нередко встречается, когда храм просто стоит, он не закрывается, там нет никаких замков, кто хочет, заходит помолиться, кто-то укроется от дождя. Ну, примерно это можно, думаю, большинство наших слушателей, кто бывал на Святой горе Афон, кто поднимался на вершину, знает, что такое панагия. Это некий такой, с одной стороны, место для ночлега, с другой стороны, это все время открытый храм. Открытый храм. То есть, где можно укрыться от непогоды, где можно развести огонь, погреться и так далее. Так вот, это постановление, оно допускает и разрешает ночлег человека вместе с животным, если оно необходимо для безопасности, для сопровождения человека. То есть, не видят в этом никакого ритуального осквернения.
А почему вот, вообще эта идея с ритуальным осквернением еще жива?
Понимаете, Алексей, ведь понятие религиозности – это понятие не статическое, а динамическое. То есть оно предполагает некое развитие. Человек приходит в церковь с одними представлениями, которые более близки к языческому магизму. Постепенно перебраживает все это, изменяется его отношение к своим же собственным взглядам. Потом он становится уже не настолько зависим от этих внешних форм. Он же начинает понимать, что гораздо большее значение имеет внутреннее отношение, понимание, постижение, что первичным является отношение между людьми, а не те формы, в каких это может реализовываться. Так вот, мне кажется, и здесь то же самое. Откуда именно у русского человека появился этот суеверный страх перед собакой, как животным нечистым, оскверняющим?
Это только у нас, это русское?
Ну, вы знаете, я вот как-то не встречал. Вот, например, у греков я такого не встречал, чтобы священники в ужасе смотрели, когда дома у кого-то живет собака. Мне кажется, что-то это вот такое исключительно наше русско-славянское.
То есть, если к вам,
но это гипотеза.
К вам в храм совершенно случайно во время службы забредет собака, вы его не будете переосвящать?
Да никто и не переосвящает. Максимум, что делают, покропят святой водой, но, наверное, то больше ради
того, чтобы не смущались окружающие.
Чтобы не смущались окружающие, нежели чем по сути дела. Ну, просто подумайте.
Как
собака,
Господь мог создать
собака,
нечистое животное?
Адсорбент божественной благодати. Ну, это же бред. Ну, как тварь Божия каким-то образом вдруг становится или адсорбентом, или, соответственно, неким таким медиумом между какими-то темными силами там, и храма или человека.
А свинью бес в Евангелие входил, поэтому свинья не может быть чистым животным.
Ну, это из той же истории. Да? Это вот какие-то отголоски древнего, дремучего язычества, которые, конечно, в той или иной мере, они в том числе и пробиваются и в нашем сознании. Вот, так что...
Но ведь Господь же не мог создать нечистое животное.
Другое дело, то, что, конечно, далеко не всякой собаке будет приятно жить в условиях однокомнатной стесненной квартиры, это, конечно, тут уже вопрос другого измерения. На самом ли деле мы любим это животное, чтобы его мучить?
Не понимаю тоже, когда... где это мне нравится собака этой породы, потому что она большая и классная, или мне действительно нравится собака, потому что она живая, и я ее люблю, это мой друг.
Да, да. Это непростой вопрос такой, конечно.
У меня вот у соседей живет кавказская овчарка. Она пока маленькая, но я ее вижу, как мне кажется, относительно часто. Вот в 2 месяца, когда ей было 2 месяца, она... помещалась в лифт, но уже было тесно. Сейчас ей 4 месяца. В грузовом лифте она, конечно, ездит. Но ей пока 4 месяца, и видно, что это щенок.
Вот. А потом, знаете, у этих животных есть очень важная черта для нас с вами, для нашего современника. Это какая-то внутренняя нелживость, неиспорченность излишним интеллектуализмом. Они вот если любят человека, но они его любят, у них есть вот это глубинное расположение. Знаете, мне кажется, тут какой-то очень важный есть момент, что правильные отношения между хозяином и животным, они должны превратиться в некий резонанс такой. То есть они не могут быть сразу вот откуда-то свалились эти отношения и все. Это как отношения между людьми, они должны выстраиваться, они должны проходить через какие-то кризисы, через какие-то, может быть, даже размолвки. И вот такое постепенное, как некий маятник, движение все больше, 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 больше. Если оно идет правильно, то в какой-то момент, я не сомневаюсь, и животное становится другим. И что еще более важнее, сам человек становится тоже другим. И ради этого, я думаю, стоит держать животных.
То у моего покойного духовника, когда спрашивали, почему у него дома собака живет, ну, в большом доме, там у нас вообще и в храме было огромное количество и собак, и кошек, все они вместе жили, и дома у него то же самое было, он за городом жил, а он всегда, ну, может быть, долго было объяснять вот все то, о чем мы говорим, он всегда показывал просто вот, это был еще расцвет патриаршества покойного Алексия, патриарха Святейшего, а он всегда показывал на него, говорит, что вот у Святейшего живет в доме собака вместе с ним, их часто показывают по телевизору, у него часто спрашивают, почему у вашего Святейшего у вас собака живет.
Говорит, и благодать от этого меньше не стало.
Не становится, да, вот, и как-то всегда, ну, как у нас же часто, ах, ну, раз уж Святейшего у самого, ну, тогда ладно.
Тогда разрешим.
Батюшке, чтобы у него жила, да. Есть, я встречал такое еще мнение, кстати, среди верующих очень церковных людей тоже. А я свою кошку или свою собаку, или кошек и собак, в принципе, животных люблю больше, чем людей. Ну, как-то вот они честнее не предадут. У людей много вот этой грязи какой-то. Нет, понятно, что я с ними общаюсь, но вот
как-то знаете, мне кажется, честнее. Это страшная вещь. Ведь недаром Гитлеру приписывают
любовь
это выражение, да, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак.
Разве он сказал?
Ну я, вот может быть, что-то перепутал, да. Но суть от этого не меняется. Если собака или кошка или какое-то другое домашнее животное является ступенькой от эгоизма к любви к другим людям, это прекрасно. Если эта ступенька, конечно, в другую сторону, ну, наверное, это не очень хорошо. Но это проблема не собаки, не кошки, это проблема самого человека.
А есть еще другая крайность, когда собачники, кошатники, когда животные заполняют внутренний, не только внешний мир человека, пространство его жилища, но и внутренний мир тоже. Когда все упирается вот в 25 кошек. Да. И уже ни домочадцам нет места в квартире, никому. А кошек я никуда не дену, ни в коем случае.
Ну, мне кажется, это очень важные маркеры глубинных душевных проблем человека. Потому что, не отрицая все выше нами сказанное, но с животными выстраивать отношения гораздо легче, нежели чем с людьми. И когда человек внутри себя страшно боится идти на риск, брать на себя опасность, доверять другому человеку, который может на тебя обидеться, который может с тобой не согласиться, который может тебе сделать больно, без чего не бывает выстраивания никаких нормальных и таких конструктивных, правильных отношений. Конечно, проще любить собак и кошек. Но это лучше, чем вообще никого не любить. Но это значит, что человек сознательно опускает свою планочку до того уровня, который он может перепрыгивать или перешагивать без особых усилий.
Ну, ведь начиналось все порой очень хорошо. У меня живут кошки или собаки. Ну, это скорее кошкам больше применимо. Кошки, они размножаются постоянно. Не буду же их в ведре топить, котят. Кстати, это тоже вопрос. Вот топить котят в ведре или нет?
Ой, Алексей, вы прям такие вопросы жестокие задаете.
Но это ведь бытовые вопросы, с которыми люди сталкиваются. И, кстати, часто придут к батюшке и спрашивают, батюшка, топить котят или не топить? Я понимаю, что это все, наверное, вопросы, на которые каждый сам себе должен ответить. Но для кого-то это будет,
у нас обычно утопил и пошел котят, дальше. Котят раздавали и раздают по сей день. Кто хочет, тот берет. Вот, как-то... У нас на приходе такой проблемы не было. Топить, не топить котят. Другое дело то, что если вы заводите пару животных, которые, естественно, будут размножаться, наверное, надо подумать и о той ответственности, которую вы будете нести за то, что они будут рожать котят или щенков. Поэтому, если вы не готовы ломать голову, что делать с этими котятами, сделайте операцию, простерилизуйте это животное, чтобы и оно не мучилось, и вы не страдали от этого выбора.
А фонды? Часто же можно услышать, что вот мы собираем деньги на лечение собак, животных бедных, которые там болеют, страдают. А другие люди говорят, что а зачем? Лучше эти деньги потратить на детей, которые больны ДЦП.
Ой, вы знаете, это настолько все неоднозначно. Кто возьмет на себя смелость быть судьей, куда лучше направить те или другие деньги? Вот хочет человек пожертвовать именно на собак, да пусть жертвует. Кто я ему, чтобы указывать, на что жертвовать? Это его деньги, это его решение, это произволение его сердца. Хочет поддержать собак? Да прекрасно. Может быть, сегодня он захочет поддержать собак, ему это как-то в душе откликнется. Господь его посетит и скажет, молодец, хорошо ты сделал, что не сам взял эти деньги и пошел в ресторан, прожрал просто за один вечер, а не для себя это сделал. Человек порадуется и почувствует, что, слушайте, а вообще как здорово, когда делать добрые дела, хотя бы даже для животных. Смотришь, от этого он и постепенно пойдет дальше. Вы знаете, я столкнулся недавно с такой удивительной совершенно ситуацией, когда люди финансово очень состоятельные, для которых, вообще нет никакой проблемы в том, чтобы вкладывать большие суммы денег, они настолько не верят всем окружающим и настолько болезненно относятся вот к самой возможности того, чтобы вложить деньги туда, с чего они не получат какой-то прибыток или какой-то процент или какой-то, там, не знаю, другой формы удовлетворения, что, знаете, мне как-то даже стало страшно. То есть это непростой шаг для богатого человека, который привык все время зарабатывать деньги, чтобы деньги вращались вокруг денег, приносили еще больше денег, вдруг проделать некую дырку в своем бюджете, из которого какая-то будет уходить определенная сумма денег на благотворительность. Оказывается, это сильнейшая психологическая проблема. Я не думал про это. Я думал, богатый человек, подумаешь, там, тысячную часть своего заработка отдаст на какое-то доброе дело. Какой там? Проблема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры, сегодня гость программы «Светлый вечер». Отец Павел также доцент Московской духовной академии и главный редактор портала богослов.ру. Мы так по пунктам идем относительно животных.
Да, и вот поэтому мне кажется, что если человек любит животных и готов вкладывая свои средства в их поддержание, в обеспечение каких-то медицинских мероприятий, требующихся для этих животных, питания, приюты. Да прекрасно, пусть делает. Пусть делает.
Ну, это про домашних животных.
Говорю, да не только про домашних.
По пунктам идем. Ну, вот, например, я совершенно не представляю себя на охоте. И само существование...
Я тоже.
Существование охоты для меня под большим вопросом, если речь не идет, конечно же, о каких-то крайних ситуациях, когда это необходимо просто для поддержания жизни. Ну, вот я недавно беседовал с своим приятелем, который охотник, и он мне говорит, ну, слушай, а что ты думаешь? Вот ты же мясо ешь, корову ешь, я ем, и я ем. А когда... То, куда мы ездим на охоту, это не мы просто идем в лес и отстреливаем первые попавшиеся животных, а это охотхозяйство, где их точно так же, как твоих коров одомашненных, разводят, следят за популяцией, собственно, выращивают точно так же на убой. Только я ее не убиваю как-то вот на ферме, да, а я просто гуляю по лесу и... Вот,
ну да, тут еще азарт есть, тут еще адреналин в кровь,
церковь
соревнования и все прочее.
К охоте. Охотники среди моих знакомых, верующих, воцерковленных людей.
При этом священникам, охотникам нельзя быть, понимаете? Понимаете, вот...
Да, да. Ну,
я не могу себе представить священника, который, например, где-нибудь в деревне занимается тем, что закалывает там домашних животных.
Ну, или ходит по лесу с ружьишком, гуляет в свое удовольствие.
Да.
Но
ну, вот...
были случаи известные...
Рыбалка, да, понимаете, вот рыбалка, нормальная рыбалка.
Вполне. Об этом даже как-то где-то отдельно всегда рассказывали, что вот были случаи, когда священник, ну, совсем живший впроголодь, надо было кормить
семью, архиерей разрешил. Ну, это уже исключительная ситуация.
Да, это уже известная история, тема, да. Но... Тем не менее, все равно охота, с одной стороны, это даже как-то нечестно. Ну вот выйти с рогатиной на медведя, да, это понятно, там кто кого. А выйти с ружьем, ну, правда, настоящие охотники говорят, что и человек с ружьем медведю часто бывает наплевать. Но все-таки вот это
знаете,
камень
Алексей,
преткновения какой-то получается.
С одной стороны, да. С другой стороны, мне недавно рассказали историю из жизни, вот буквально совсем недавно произошедшую, устроили облаву на волков, и, знаете, натягивают флажки красные, да?
Идет оплава на волков.
Да, да, да. Вот они не могут переступить, для них это какой-то мощный охота. Психический ступор. Вот. И егеря через несколько дней вдруг восстанавливают картину, что там произошло. Матерый волк уткнулся в эти флажки, все, встал, он не может никуда дальше двинуться. Волчица стояла, стояла, а потом взяла и перескочила, перепрыгнула. И что было дальше? Она вернулась обратно и трижды его пыталась заставить выпрыгнуть, перепрыгнуть через эти флажки. Представляете себе? До тех пор, пока он не перепрыгнул. А дальше началось самое интересное. После этого она его повела в селение, где их убили. Вот что это? Ну вот как это мы можем вместить? Вот, да, мы ничего не можем здесь сказать. Какая-то загадка. Так вот, попробуй пойми эту психологию животных, которая существует на самом деле.
Схватка. Когда самолет попал в авиакатастрофу, самолет разбился, часть людей погибли, а часть выжили. И вот они, Британская Колумбия, в общем, довольно северные американские земли, и они пробираются к какому-нибудь жилью, а их преследует стая волков, и в течение этого фильм очень жестокий, и там, в общем, показана только одна картина, это бесконечные снежные просторы, попытка выжить в схватке со стаей волков. И так постепенно, пока не остается только один человек и один вожак стаи. Фильм очень тяжелый, но при этом, да, понимаешь, что все совсем непросто с этими животными. Интересно, что со змеем? Он образ кого в начале книги «Бытия»? Это действительно образ... Ведь разные толкования есть на сей
счет.
Да,
есть целый спектр толкований.
То ли это змей был самым мудрым, то ли это действительно образ дьявола.
Ну, да, все-таки большинство отцов сходится к тому, что это было не животное, это было аллегорическое описание того вида, каким представился дьявол для Евы.
А мы можем вообще какое-то представление иметь о взаимоотношении первых людей с животными именно до грехопадения? Ну, ведь вот это же другой, я правильно понимаю, что это другой мир?
Ну, как другое? И другое, и не другое. Другое в том, что там все было на своих местах, все было естественно, и не было той лживости, искусственности, надуманности, в которой мы с вами живем. А с другой стороны, физически, материально, душевно, да и духовно, это тот же самый мир.
Ну, а как физически?
Тональность поменялась.
Наука же нам говорит о происхождении человека несколько другие вещи. Если разделить то, что говорит наука, на мир какой-то условный, метафизический до грехопадения, который был отдельно от нашего мира, то все, в общем, встает на свои места.
Ну, насколько состояние в Эдеме, в райском саде, отличалось от всего остального мира, мы же тоже не знаем. Мы с вами входим в такую область, знаете, предположений. Предположений здесь до бесконечности можно строить какие-то теории, модели, гадать так, сяк. Просто надо ответить на вопрос «зачем?». Что мы хотим получить, какой ответ мы хотим
получить. Но мы его никогда не получим.
Однозначно и достоверно мы его никогда не получим.
Но мы можем представлять себе какие-то вещи, которые бы в нас будили не противоречия там, науке, религии, не противоречия человека с животным,
да, ну
а
вот
наоборот, любовь
факт,
друг к другу.
И... Факт взаимодействия между человеком и животным, особенно одомашненными животными, он подтверждает то, что эти отношения могут быть выстроены и могут происходить на очень глубоком уровне, которые, возможно, в полноте и в каком-то в предельном состоянии были у человека в раю. Мы же тоже с вами совсем другие. У нас тоже нет той самой славы, которая осеявала первозданных людей. Я не помню, кто об этом пишет, что потому и отвернулись животные от человека, потому что видели, как он не спал от божественной славы. То есть человек для животных – это как Бог. Понимаете? Был. И в какой-то мере он остается по сей день тоже таким же.
Ну, при этом мы
царем,
в тайгу,
властителем твари.
В тайгу, и нас, как минимум, могут съесть.
Ну, потому что в нас видят прежде всего не Бога,
еду.
А животного и еду, да. Или конкурента, или угрозу.
Ну, ведь по 99% признаков мы те же самые животные. Ну, только в клетчатой рубашке, в джинсах и у микрофона.
И это уже много.
И что касается посмертной участи животных, мне сейчас вспомнилось, есть фильм, который очень люблю, «Мир кустурицы», «Underground» называется. Ну, там, это неважно, там речь идет о том, что, ну, там все хорошо начиналось, а потом на протяжении 3 часов все плохо заканчивается.
О,
когда люди, которые были самыми близкими друг к другу, становятся самыми дальними. Вражда, все умирают в конце, все. И все это возрождается на одном маленьком островке, который очертаниями напоминает бывшую Югославию, откалывается от берега и уплывает. Они там воскресают. Все вместе, снова радостные, любящие друг друга, за одним большим столом свадебным, и уплывают куда-то. И понятно, что это такая райская аллегория, очень красивая и очень слезная. Потому что ее ждешь весь фильм, или, вернее, уже не ждешь, потому что все плохо, все кончилось так, как не должно было кончиться ни по одному признаку. Но вот всеобщее воскресенье и радость от этого. Там один из героев фильма обезьянка, она все время возникала то там, ее забрали из Белградского зоопарка после бомбежки начала войны, и так она в течение всего фильма то тут, то там возникала у кого-то из героев, там она показана. Вот они все воскресли, а обезьянки не было. Это было так обидно.
Ну, значит, Кустурица предпочел сохранить такой достаточно традиционный, консервативный взгляд на этот вопрос и не заниматься богословским фантазированием или таким модернизмом, можно сказать, в каком-то смысле слова. Но, знаете, вот продолжая вашу мысль, я сейчас задаю себе вопрос, а можно ли сказать, что в Царстве Божьем, в котором хотелось бы всем нам некогда оказаться, не будет места для животных,
ну, а почему
для растений.
Любимое лимонное дерево.
Понимаете? Ну, вот как-то я что-то... Как-то уже это больно... Чего-то такого существенного будет не хватать. Наверное. Другое дело, то, что если это будет та самая Нарния, как у Льюиса, когда... Мы узнаем наших животных, но уже они будут другими, они будут способны с нами вступать в какое-то некое словесное общение. Это, конечно, было бы здорово, чего. Может быть, словесное не благодаря наличию голосового аппарата и так далее, благодаря тому, что мы сможем понимать их язык, как они сейчас, может быть, отчасти понимают наш язык, это ж кто знает. Делай то, что ты делаешь, и там Господь сам разберется.
Ну, будем заканчивать нашу программу 100 вопросов батюшки о животных. Сегодня отец Павел Великанов на них отвечал. Программа «Светлый вечер». Отец Павел Протерей, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, доцент Московской духовной академии. Я Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер». Всего вам доброго.
Всего доброго. Не обижайте ваших домашних животных.
«Светлый вечер» на радио «Вера».